Добрый день, дамы и господа. Мы начинаем сегодня наш урок. Сначала хочу всем пожелать Шана Тува и действительно хорошего года, свершений, существенных достижений, которые только могут у вас быть. Слава Богу, Всевышний дал нам еще одну возможность, ибо мир изначально был сотворен только сроком на один год, с тем, чтобы каждое творение смогло доказать свою целесообразность тем, что оно связано с... оправдало в себе божественный образ и связано с истиной. И то, что, слава Богу, после Рош ха-Шана у нас продолжается жизнь, означает, что Всевышний, во всяком случае, дает нам время для завершения того процесса, в котором еврейский народ принимает первостепенное участие, а именно... в раскрытии божественности на земле. Сегодняшняя наша лекция, она посвящена теме поста Гедалия, те, кто живет в Европе и, соответственно, в Израиле. У нас уже пост более-менее подходит к концу, и возникает вопрос, почему же мы постимся? Так или иначе, пост, связанный с именем человека, немного, на первый взгляд, ослабляет... нашу мотивацию, поскольку любой человек, сколь он не был бы великим, и даже Гедалия, не знаю, все ли знают, кто это и в чем особенности величия человека, тем не менее, так или иначе, всего у нас постов достаточно немного, кроме Йом-Кипура, который является днем праздника, где мы очищаемся в случае, если действительно приходим к Богу с каким-то намерением очиститься. Кроме этого, все остальные посты у нас, к сожалению, трагичные из-за тех событий, которые произошли когда-то, и суть которых не изменилась до сих пор, а именно мы до сих пор недостойны божественного храма и того, чтобы Всевышний мог свое божественное присутствие поместить среди нас. Все остальные даты связаны с... все остальные посты связаны с определенными датами в истории Иерусалима, в то время как вот эта дата, 3-е Тишрей, пост Гедалии, на самом деле не очень понятно. И сейчас я хотел бы сказать несколько слов. Первоисточник, который касается этой темы, книга пророка Ирмиягу, 40 глава. Сказано здесь так. Слово, которое было Ирмиягу от Господа, после того, как Невузрадан, начальник телохранителей, то есть министр обороны Вавилона, отпустил его из рамы, взяв его закованного в цепи из среды всех пленных Иерусалима, Иудеи, изгоняемых в Бавель. Итак, что за события происходят после разрушения Иерусалима? Навузрадан, военачальник армии Навуходнецара, освобождает пророка Ирмиягу из оков. Означает ли это, что он был там окован до настоящего времени? Дело в том, что Навузрадан, когда увидел Иерусалимский храм, увидел события, которые там происходили, как объясняют наши мудрецы, он принял гиюр, он присоединился к еврейскому народу в результате истины, которая перед ним раскрылась, и предположить, что он при этом пророк Ирмиягу поместил в оковы, будет достаточно странно, с учетом того, что Мидраш говорит, что Навуходнецар дал указание своей армии, сам он, Навуходнецар, не был при захвате Иерусалима. По причине того, что он находился очень-очень далеко. Он находился в Турции, опасаясь того, что евреи могут совершить чугу, раскаяться, и тогда его армию ждут такие же неприятности, как царя Ассирии Санхерива, армия которого в количестве 185 тысяч человек пала возле стен Иерусалима, когда еврейский народ действительно сделал чугу за 100 с небольшим лет во время предыдущего исторического этапа, когда царь Хизкияву вместе с пророком Йошияву привели еврейский народ к полному раскаянию. Сейчас декрет о разрушении Иерусалима был уже подписан, и пророк Ирмиягу пытался привести еврейский народ к тому, чтобы мы раскрыли врата Иерусалима пошли в изгнание, но храм при этом бы сохранился. Так вот, Навуходоносор, царь Вавилона, опасался все-таки раскаяния еврейского народа, понимая, что он обладает большой силой, и, соответственно, находится сам вдалеке. Но министру обороны дает следующее указание: как только он придет, то первые силы спецназа он должен будет направить на освобождение пророка Ирмияху, который в то время находился под арестом, под административным арестом. Пророк Ирмияху, величайший пророк Иудеи, сидел в то время в тюрьме. Его освобождает Навузрадан из подземелья в самом прямом смысле этого слова. И здесь говорится совсем не о том, что Навузрадан освобождает его из цепей. Неужели после освобождения пророка из тюрьмы, куда министры государства Иудея его посадили, Навузрадан одел оковы на пророка Ирмияху? Предположить такое достаточно сложно. Наши комментаторы говорят, что не так. Раши говорит следующее: «Шерая голем ацмо», что пророк Ирмияху сам присоединился к этим оковам, в которые были окованы евреи, изгоняемые 9 ава, соответственно, из Иерусалима. «Рая руэ шлулим бекуларим», он увидел людей, которые шли в ошейниках, «рая махнис цаваро», и свою шею туда добавлял, чтобы оказаться среди них. Невозможно предположить, что Навузрадан пророка Ирмияху помещает в оковы. Шагарей цивагу Навуходоносор, что вот ему приказал Навуходоносор исполнить волю великого пророка, что бы он ни сказал. Малым об этом говорит следующее, что пророк Ирмияху бахар лалехет и магулим, он предпочел пойти вместе с изгнанниками и поместил себя в их оковы. И все это он сделал для того, чтобы страдать вместе с ними в их изгнании Адара Рама. И так он двигался до места, которое называется Рама, возвышенность, место, где сегодня находится гробница пророка Шмуэля, которая становится, Рама становится столицей Израиля ненадолго после разрушения Иерусалимского храма. А в чем здесь идея? Земля Израиля снова возвращается в состояние, как она была до периода царства, когда столицей земли Израиля в конец периода судей, перед основанием царства, была Мицпе или Рама, место, где проживал пророк Шмуэль. Сегодня это место находится примерно в нескольких километрах к северу от Иерусалима, от района Рамот. Там до сих пор сохранилась гробница пророка Шмуэля. Соответственно, суть нашего изучения поста Гедалии сводится к следующему. Гедалия бен Ахикам был последним правителем земли Израиля после разрушения храма и после его смерти, как сказали наши мудрецы, нихба гахелет, затухло последний уголек свечения еврейского пребывания в земле Израиля. В этом суть нашего поста. Убийство Гедалии произошло именно в Рош ха-Шана, как мы сейчас увидим и поймем, и узнаем, кто, почему и зачем решил этого праведного человека предать смерти. Какие политические силы приняли в этом участие. Суть того, что мы оплакиваем до сегодняшнего дня, в этот день, 3-го Тишрей, это то, что завершилось полностью еврейское поселение в земле Израиля после разрушения первого храма. Итак, пророк Ирмияху, 40-я глава, которого описывает эти события, мы изучаем, соответственно, эти события, 40 глава, сказано так: «И взял начальник телохранителя Ирмияху и сказал ему: Господь Бог твой, прислушайтесь, обратите внимание, это слова министра обороны Вавилона Навузрадана, которые он произносит пророку Ирмияху, когда пророк требовал от него снять оковы с евреев, изгоняемых в Вавилон, говорит следующие слова министра обороны Вавилона пророк Ирмияву. И сказал ему: «Господь Бог твой изрек бедствие это об этом месте». То есть даже для вавилонян было очевидно, что причина падения Иерусалима была связана с бедствием, которое изрек Всевышний из-за греха Израиля. «И навел его Господь и исполнил, как изрек, ибо согрешили вы перед Господом и не внимали голосу его, за это постигло вас это. А ныне вот я освобождаю тебя, говорит Невузрадан, от цепей, что на руках твоих. Если хочешь идти со мной в Бавель, иди, и я позабочусь о тебе. Если не хочешь идти со мной в Бавель, то не ходи. Смотри, вся страна перед тобой, куда тебе хочется и куда считаешь нужным, туда и иди». И еще прежде, чем тот ответил, Навузрадан продолжал: «Или вернись к Гедалию, сыну Ахикама, сына Шафана, которого царь Вавилона поставил начальником городов Иудеи, оставайся с ним среди народа, или иди, куда считаешь нужным». И дал ему начальник телохранителей, продовольствие и подарок, и отпустил его. После падения Иерусалима, соответственно, начальник армии Вавилона с почетом освобождает пророка Ирмияву, произнося слова о единстве Бога, о том, что именно грех Израиля приводит к тому, что мы совершаем такого рода ошибки и оказываемся в состоянии, когда Всевышний больше не может свое божественное присутствие поместить среди нас. В любое место, говорит Навузрадан, пророк Ирмияху, ты можешь идти. И пророк Ирмияху выбирает Мицпе. Мицпе, как мы уже говорили, место, где когда-то до основания царства Израиля проживал пророк Шмуэль. Что происходит дальше? И пришел Ирмияху к Гедалию, сыну Ахикама. Для того, чтобы лучше понять Танах, необходимо знать, кто с кем родственники. Потому что в Танах так просто не впускали. И родственники, они везде фигурируют. Но не так, как сегодня родственники определяют протекцию, которая, соответственно, помогает человеку, не обладающему необходимыми способностями, умениями чего-то добиться. В те времена все было иначе. Это называлось «Зхут авот» – «Заслуги отцов». Заслуги отцов приводили к тому, что сыновья были достойными и входили в еврейскую историю в самом прямом смысле этого слова. Так вот, пророк Ирмияху был дядей Гедалии, сына Ахикама, о котором сказано, что он перешел к вавилонянам. То есть он был тем, кто услышал и исполнил пророчество своего дяди выйти добровольно, сдаться вавилонянам. И поскольку он был великим человеком, а именно его отец был ни много ни мало первосвященником. Его отец был... Отец пророка Ирмияху был первосвященником Иерусалимского храма, а Ахикам был министром финансов последнего достойного царя Йошияху, который благодаря своей праведности привел еврейский народ в исправленное состояние, и декрет о разрушении Иерусалима был отложен. Таким образом, Гедалия, сын Ахикама, был праведный человек, сын министра финансов и, соответственно, племянник пророка Ирмияху. Его назначили в качестве наместника, последнего наместника Иудеи. И пришел Ирмияху к Гедалии, сыну Ахикама, в Мицпе, и был с ним среди народа, оставшегося в стране, когда все военачальники, что в поле, услышали, что царь Бавельский поставил над страной Гедалию, сыну Ахикама, и что верил он ему мужчин и женщин, и детей, и бедноту страны, из тех, что были изгнаны, то пришли они к Гедалии в Мицпу. Итак, Гедалия бен Ахикам, наместник Иудеи в Мицпе. Мицпе сейчас, после разрушения Иерусалима, после того, как храм был сожжен, стал новой столицей Иудеи. Мицпе, бывшая столица земли Израиля до становления царства, тогда, когда пророк Шмуэль появился в этом мире и начал ходить из одного колена Израиля в другое колено для того, чтобы передать еврейскому народу Тору. Не далее, как в праздник Рош ха-Шана мы читали с вами в первый день отрывок из пророков о том, что в Шило находился Эли а-Коэн, в Шило находился Эли а-Коэн, престарелый, у которого было знание Торы, но не было ученика, которому он мог это знание Торы передать. А мать пророка Шмуэля Хана была бесплодна. И посредством молитвы она смогла получить высшее милосердие с небес, так что родился у нее сын, который стал учеником Эли а-Коэн и смог передать Тору дальше в еврейский народ. То есть то состояние в Рош ха-Шана, как сама суть Рош ха-Шана, это день нашего суда, когда, если, не дай Бог, мы не окажемся достойны, то мир прекращает свое существование. Также и в еврейской истории Рош ха-Шана оказалась датой, когда Хана смогла благодаря своей молитве удостоиться ребенка, она забеременела после декрета о том, что изменяется ее состояние в Рош ха-Шана. И, соответственно, пророк Шмуэль, который жил в Мицпе, стал тем, кто основал царство еврейского народа и привел еврейский народ в состояние пророчества, то есть близости с Богом, когда сказано, что «Эн мелах бе Исраэль», так заканчивается книга Судей, «Эн мелах бе Исраэль, коль раяшар бе инав ясэ», «Нет царя в Израиле, каждый делает то, что прямо в его глазах». Обратите внимание, прямо, не криво, как сегодня люди делают то, что криво Богу в их глазах. Тогда люди делали то, что прямо в их глазах, но именно в их глазах, то есть не было царя в Израиле, каждый поступал так, как он хочет. И об этом сказано, что пророк Шмуэль, который называется Рабан Шель Навим, учитель пророков, говорит «Эйн мелах бе Исраэль, эйн хазон нефрац, двар Ашем якар бе ямим арэн». Слово Бога дорого в те дни, и видение не распространено. В результате пророк Шмуэль привел еврейский народ в состояние того, что Бог снова смог дать нам вид взаимосвязи, который называется пророчество, близость между Богом и человеком. Пророчество никогда не было предсказанием каких-то событий. Пророчество – это вид связи между Богом и человеком. Соответственно, после разрушения храма снова Мицпе становится столицей. Еврейский народ изгоняется в Вавилон, откуда мы, собственно, пришли. Когда Бог говорит Аврааму, выйди из земли твоей и иди в Вавилон, то более-менее, иди в землю Израиля, то более-менее в Вавилоне тогда Авраам и находился. Мы возвращаемся назад в то место, откуда вышел Авраам. Столица земли Израиля становится Мицпе, как это было до царства земли Израиля. Тогда в Вавилонском изгнании пророку Иехескелю евреи задают вопрос, актуален ли вообще завет наш с Богом после изгнания? Может быть, Бог, изгнав нас из земли Израиля и разрушив храм, он на самом деле расторг завет с нами. И сегодня заповеди перестали быть актуальными. На это пророк Иехескель старейшинам Иудеи дает следующий ответ, что Всевышний изгнал нас действительно из дворца, поскольку в том состоянии, в котором мы находимся, мы там не можем быть, но Всевышний ожидает от нас возвращения и поколения в Вавилонском изгнании, которые назвали, удостоились названия Аншей Кнесет а-Гдола, люди Великого Собрания, они гехзиру атара ле-юшна, вернули былую красоту, вернули еврейский народ в состояние, когда мы оказались достойны второго храма, где была заложена Мишна, основа устной Торы, благодаря которой мы сохранили сегодня наше знание. Тем временем все это еще не произошло, мы находимся сразу по времени, сразу после изгнания. Соответственно, Мицпе, холм, в котором ничего нет, не было никаких строений, разве что полицейский участок, который во время Рима там начнут строить, высота 912 метров над уровнем моря. Поэтому Мицпе контролирует одну из пяти дорог, которые ведут в Иерусалим. Соответственно, что там происходит? Евреи оказываются в Мицпе, как в столице своей земли. Говорит Раши, что Гидалия бен Ахикам получил от Навуходоносора право быть во главе еврейского народа по той причине, что он исполнил слово пророка Ирмияву и вышел за границы Иерусалима, выразив свое согласие со словами пророка Ирмияву о том, что в тот момент, когда подписан декрет о разрушении Иерусалима, лучше было бы добровольно открыть врата города и пустить туда вавилонян. Тогда бы второй храм был построен на территории первого храма, а не перестраивался бы заново. Итак, что у нас происходит дальше? Пришли Гедалия в Мицпе. Кто пришел к Гедалию? Ишмаэль, сын Натаниягу, Йоханан и Йонатан, сыновья Кереха и Сирая, сын Танхумета и так далее. Приводятся несколько имен офицеров и генералов армии обороны Израиля, которые после падения Иерусалима разбежались в разных направлениях и скрывались. И когда они увидели, что Навуходоносор поставил наместника, то они решили покинуть свои места, в которых они прятались. «И клялся Гедалия, сын Ахикама, сын Шафана, им и людям их сказав, не бойтесь служить Каздим, живите в стране, служите царю Бавельскому, и будет вам хорошо. Говорит Гедалия, мы остаемся в земле Израиля, и не будет у нас разрушение еврейского поселения в земле Израиля, завершено до конца. Я остаюсь в Мицпе, говорит Гедалия, с тем, чтобы предстоять Каздим, который приходит к нам, а вы собираете урожай вина, летних плодов, и убираете сосуды ваши и так далее. То есть люди, которые здесь перечислены, я посмотрел очень много первоисточников в надежде найти какое-то объяснение, какие-то комментарии связаны с этими именами, по той причине, что обычно, когда Тора или Танах дают нам какие-то имена, то имеется в виду зачастую либо то, что родители так назвали этого ребенка. То есть имена несут какое-то смысловое значение. Это может быть потому, что родители получают изначально от Бога особый дар, как назвать своего ребенка, чтобы он таким образом мог осуществить свою задачу в этом мире. Либо Танах теоретически, так говорят некоторые комментаторы, может вообще дать другое имя человека, совсем не такое, как его назвали родители, с тем, чтобы это имя раскрывало его сущность. Человек может получить таким образом некое новое имя. Так вот, я искал очень внимательно всегда при изучении Танаха, и очень внимательно разыскиваю всевозможные комментарии, кто обычно об этом говорит, по поводу имен главных героев, которые здесь фигурируют. Искал я также этих генералов армии обороны Израиля, но никого не нашел. По всей видимости, они оказались нерелевантны для исторической перспективы и приводятся здесь, но никакого смысла они не несут. Когда они поняли, что изгнание свершилось, а именно когда стена Иерусалима была разбита, когда храм был сожжен, то они скрывались потом, спустя некоторое время, после объявления о прощении Навуходоносора, соответственно, они приходят к Гедалию и говорит им Гедалия, «Шву барим шетафастем, пребывайте в городах, которые захватили вы». То есть этих офицеров не наказали, но сослали в изгнание в какие-то города, которые были практически разрушены, которые они захватили. Что происходит дальше? «Не услышал Йоханан сын Кереха». «Не услышал Йоханан». Кереах – это лысый, то есть тот, у кого обычно концепция волос – это концепция влияния в иудаизме. Не случайно служение назира предполагает не стричь волосы до тех пор, пока он не завершит свой период служения, и тогда уже полностью остричь их наголо. А именно концепция волос – это влияние в иудаизме. Соответственно, поэтому женщины покрывают волосы, а мужчины, нося кипу, не покрывают именно волосы. Они носят на себе некую шапочку, которая является символом служения Богу, но не имеет целью покрытия волос как таковых. Потому что мужчины в этом мире имеют предназначение оказывать влияние, женщины тоже, но внутри более сжатого мира, своей семьи и как-то более сжато. Поэтому влияние женщины не всегда правильно, не во всех формах правильно выставлять на показ. Поэтому женщины покрывают именно не голову, а волосы. Вот, теоретически, чисто теоретически, совсем лысая женщина, да, может быть, ей покрывать голову и не надо. Это не галахический ответ в данном случае, просто некое рассуждение, что в теории, наверное, оно так. Но поскольку уже есть у нас обычай того, что женщины покрывают голову, то думаю, что даже в такой ситуации женщине правильно все-таки голову покрывать. Хотя чисто теоретически отсутствие волос снимает потребность в покрытии. Короче говоря, Йоханан этот был Бен Керех, сыном лысого. Этот лысый родился своего сына. Мы говорили, что у Гедалии папа был Ахикам, который был праведный министр финансов. Человек, который был адвокатом пророка Ирмияву, когда царь Иоаким обвинял его в лжепророчестве. И произошло, об этом непосредственно написано в книге про Ирмияву, произошло судебное разбирательство возле новых ворот восточных в Иерусалиме, где происходило изучение закона. И, соответственно, тогда Ахикам бен Шафан привел всевозможные прецеденты из пророческих высказываний более ранних пророков, суть которых была следующая, что если пророк говорит пророчество о несчастье, и оно не исполнилось, то это не свидетельствует, что пророк является ложным, по той причине, что Всевышний и дает пророчество о несчастьях пророкам с тем, чтобы они не исполнились, чтобы люди исправили себя, и пророчество бы их не исполнилось. В то время как пророчество о добре, если не исполняется, это свидетельствует о том, что пророк либо ошибался, либо вообще является лжепророком по причине того, что Всевышний, если он обещает дать добро, то он дает его безусловно. Поэтому только тот является лжепророком, чье пророчество о добре не исполняется. И мы видим, что пророк Ирмияву в своей книге спорит зачастую с лжепророками, которые именно говорят о том, что все будет нормально и не произойдет никакого разрушения храма, никаких неприятностей еврейского народа не произойдет, все будет прекрасно. И пророк Ирмияву обычно отвечал: «Амен, да будет так, но боюсь, что этого не произойдет». Таким образом, Ахикам бен Шафан, который был адвокатом пророка Ирмияву, бывший и двоюродный брат, соответственно. Как я уже говорил, в Танахе все родственники, как сегодня в религиозных партиях, да, примерно. Ну, во всех религиозных организациях в Израиле. Примерно так. Но только здесь это было не просто некая протекция, а было исключительно заслуга отцов. Отцы, когда хотели, чтобы у них были великие дети, они вели себя сами, соответственно, так, чтобы быть достойными людьми, и они удостаивались великих детей. Так вот, Йоханан сын Кереха, что с ним произошло, он и бывшие с ним военачальники обо всем этом зле секундочку, я немножко у меня здесь сдвинулся текст, секундочку. Да, вот здесь, да. Вот, да. 40 глава. Мы заканчиваем 40 главу, 11 стих, 40 глава. Что и все иудеи, которые были, они пришли к Ахикаму сыну Шафана, и Йоханан сын Киреях, и все военачальники, что были в поле. пришли к Гидалию в Мицпе и сказали ему: знаешь ли ты, что царь сынов Амона, народ Амон, который всегда негативно относился на протяжении всей истории, негативно относился к успеху еврейского народа. Амон – то тот народ, который родился в результате взаимосвязи Лота с его дочерьми. И Амон обладал определенным потенциалом, но как-то вот жил по-амоновски неподалеку от земли Израиля. У евреев развитие культуры, развитие религии, чудеса, которые вошли в Танах. А у Амона как-то ничего не происходит. И они сильно завидуют еврейскому народу и хотят уничтожения нашего царства. Позитивный подход, креативный, когда ты видишь у своего соседа какие-то достоинства, то ты учишься у него или даже приходишь к нему, в данном случае, да, совершить гиюр, условно говоря. То есть, если аммонитянин видит, что евреи ведут себя достойно, они могут прийти, чтобы стать частью этой цивилизации, частью этого знания. Аммонитяне же хотят только уничтожения и только разрушения той цивилизации, которую они обнаруживают. Итак, генералы армии обороны Израиля рассказывают Гидали о том, что царь Амона посылает Ишмаэля, сына Натаниягу, убить его. Но не поверил им Гидали, сын Ахикама. Гидали им не поверил офицерам, высшему офицерскому составу армии обороны Израиля по причине того, что они уже много раз доказывали свою несостоятельность и в военном смысле, и во всех остальных смыслах, поэтому он просто им не поверил. И Йоханан, сын Киреха, так сказал Гидалию в Мицпе: прошу, дай мне пойти убить Ишмаэля, сына Нетани, и никто не узнает об этом. Зачем допускать, чтобы он убил тебя? Но Гидалию, сын Ахикам, сказал Йоханану, сыну Киреха: не делай этого, ибо неправду говоришь ты об Ишмаэле. Конечно, Гидалия после гибели и разрушения Иерусалима совершенно не хотел убивать еще и некого Ишмаэля, который являлся ни много ни мало членом царской семьи. Ишмаэль был членом царской семьи. Об этом говорит следующее. Он был потомком некого Ирахмиэля, говорят нам Хазаль. Непонятно точно, то есть я, скажем, не нашел, Ирахмиэль был сыном какого конкретного царя. Он был дальним родственником по царской линии. И он взял в жены Атару. Атара — некая красавица-язычница, прошедшая гиюр по сокращенной программе обучения. В результате именно ее потомок и убьет великого в народе Израиля. Хискуни говорит, что Ишмаэль бен Нетания, гаят дор ассирила гер мицрим, был десятым поколением гера египетского, венакамгу никматам Исраэль. И он воздал еврейскому народу местью за египтян. То есть обратите внимание, 10 поколений от египетского гера прошли. И этот человек, Ишмаэль бен Нетания, согласно комментариям Хискуни, где-то на протяжении 10 поколений сохранил в себе месть египтян по отношению к евреям. То есть он был сыном царской семьи иудейских царей, дома царя Давида, и при этом где-то в сердце нес желание отомстить за египтян. Обратите внимание, какая большая ответственность у геров, когда они приходят в еврейский народ, искоренить в себе все недостойное. Теперь, если вы думаете, что то, что сказано здесь, оно против геров, и геров предназначено обидеть, то это не так. Потому что сам Гидалия, будучи родственником пророка Ирмеягу, тоже происходил из семейства геров, а именно из Рахав, он был из потомка Рахав, которая жила в Иерихоне. И Рахав, когда пришли к ней шпионы, которых послал Иерошуа, произнесла слова, вошедшие в историю о том, что Бог есть на небесах внизу и на земле наверху. Рахав, которая относилась к народу змей, сегодня нам это еще потребуется с вами чуть позже, змей Хивим. Один из 7 кананских народов был Хивим. Соответственно, Рахав была именно из числа этих змей. Змеи, они хотят внести смешение добра и зла. В результате Рахава настолько ясно увидела божественность, что прошла Гиюр, присоединилась к еврейскому народу, и на ней женился Йеошуа бен Нун. И сказано ей было: ты произнесла слова, что Бог является царем на земле. Так вот, ты удостоишься потомка, который увидит, что Бог является царем на небесах. И это был пророк Йехескель, сын пророка Ирмияху или ученик пророка Ирмияху. Но по всем версиям и пророк Йехескель, и пророк Ирмияху были потомками Рахав. Итак, два возможных образа геров. Первое поколение — сама Рахав, которая настолько увидела единство Бога, что Йеошуа бен Нун на ней женился после того, как она 30 лет содержала трактир между стенами Иерихона и не брезговала никакой традиционной женской деятельностью. Йеошуа бен Нун женился на ней, увидев чистоту, к которой она пришла в результате ее веры. И член царской семьи Ишмаэль бен Нетания, который где-то в сердце, согласно комментарию Хискуни, имел желание отомстить евреям за египтян, которые тогда пострадали при исходе евреев из Египта. Два возможных пути. И это актуально не только по отношению к герам, но и по отношению к каждому из нас, у кого есть всевозможные старые верования. Мы верим там непонятно во что, что у нас было когда-то изначально, много лет тому назад, наши всевозможные там искаженные фундаменты, на которых мы строим все остальное. Что происходит дальше? Так, Гедалия, конечно, не поверил, что член царской семьи Ишмаэль бен Нетания может его убить после разрушения храма, когда истина раскрылась перед глазами каждого. Он в это, естественно, не поверил. 41 глава книги пророка Ирмияху продолжает следующее. И было в седьмой месяц. Седьмой месяц – это тот самый месяц Тишрей, который у нас с вами сейчас. Ишмаэль, сын Нетания, сын Элишамы, из царского рода, из царских сановников, и с ним 10 человек, вся армия этого джентльмена из царской семьи, который был 10-м поколением от египетских геров, пришли к Гедалию, сыну Ахикама, в Мицпе. И ели они вместе хлеб там в Мицпе. То есть его, почему говорится, что они не молились, а Рош-Шана, это был Рош-Шана. В Рош-Шана обычно люди не столько хлеб едят, сколько молятся. Хлеб едят мало, а вот молятся много. Почему не написано это? Имеется в виду в данном случае, что, во-первых, наверное, тогда не было молитвы в той форме, как сегодня по Махзору. Махзор, в общем-то, установили Аншей Кнессет Агдола после разрушения храма в Вавилонском изгнании. Тогда все еще только шли в Вавилонское изгнание и не успели там текст Махзора написать. Поэтому тогда, в общем-то, еще молитва в ее современном виде не установилась по той причине, что все служение прежде было в Иерусалимском храме, и его замены в определенном аспекте стали те молитвы, которые мы произносим. Так вот, молитва у них была, возможно, короче, но они были гостями Ишмаэля, ели его хлеб и совершили убийство. И встал Ишмаэль, сын Нетания, эти 10 человек, что были с ними, поразили мечом Гедалияху, сына Ахикама, сына Шафана. Убил он того, кого царь Бавельский поставил правителем над страной. Убил он Гедалию бен Ахикама. В Талмуде, в трактате Мегила, сказано, что каждое повествование в Танахе, которое начинается со слов «Ваеги» и «было», это «лашон цар», значит, «будет несчастье». Потому что, в принципе, слова «Ваеги» произносить, в общем-то, не нужно. Можно было просто сказать, да, зачем говорить «и было в седьмой месяц». Просто скажи «в седьмой месяц» без «и было». Каждое «и было» показывает нам, что происходит какое-то несчастье. Убийство Гедалии бен Ахикама, наместника Иудеи. Так они это объясняли, что Гедалия был наместником вавилонского царя, поэтому его они свергли, чтобы таким образом свергнуть власть царя Вавилона над Иудеей. Но к чему это в результате привело? Это событие оказало особое влияние на все развитие еврейской истории, которое после этого на протяжении 70 лет евреи не будут жить в земле Израиля. Сказали наши мудрецы, что в связи с гибелью Гидали Аншей Кнессет Агдола, люди Великого Собрания, установили пост для всего Израиля, пост Гидали, а именно «Шеминугу лерош лахарах хурбан», так сказал Хафец Хаим, что его назначили главой после хурбана, после разрушения Иерусалима, альга плита для последних оставшихся в земле Израиля, аля плита анишерет, венихбара гахелит Исраэль, и потух уголек Израиля ганишерет, тот, который оставался, киалидейшен эгераг, ибо из-за того, что был убит Гидалия, галукулам, все были изгнаны в Египет, более точно, добровольно ушли в Египет. Венерагуми ремалафимы. Тысячи из них погибли. Погибли тысячи евреев в Египте, когда Навуходнецар после этого пошел воевать против Египта. И, найдя там евреев, он отомстил им за гибель Гидалия бен Ахикама. Они все погибли. Итак, убийца Гидалия Ишмаэль бен Нетания, член царской семьи. Он был гостем Гидалия, пришел к нему на Рош ха-Шана, день суда, день, когда определяется судьба всего мира, и злоупотребил своим гостеприимством. В чем заключалось особое бедствие для всего еврейского народа в связи с этим, что тогда евреи оказались в Египте. И было на другой день, на второй день Рош ха-Шана. После того, как убили Гидалию, когда никто не знал об этом, то есть они убили всех, кто был вместе с Гидалией, всех членов семьи, всех. Пришли люди из Шхема и Шило и Шамрона, 80 человек. В храм шли люди с обритыми бородами в разодранной одежде. То есть шли люди, которые до Рош ха-Шана еще не узнали о разрушении Иерусалимского храма. Тогда не было еще интернета. Если у нас есть кто-то из молодого поколения, кто не мыслит жизнь без интернета, то тогда его не было. И телевидения тоже не было. И, соответственно, те, кто жили далеко от Иерусалима, в Шхеме, Шило и в Шумроне, то есть там, где проживали самаритяне после того, как царь Санхерив, царь Ассирии их туда переселил. То есть речь идет о территории, на которой когда-то проживали 10 колен Израиля. Они об этом не знали, и пока, когда они шли в Иерусалим, в храм, в Рош ха-Шана, то они узнали об этом и ободрали свои одежды, и обрили свои бороды. Отсюда мы учим, что обрить бороду – это позор для еврея. Еврей должен быть с бородой. И исцарапанные, и пришли они, шли они в дом Господень, вышел им навстречу из Мицпе Ишмаэль, сын Натания, шел он плача, то есть этот Ишмаэль – убийца Гидалии, шел он плача, и когда встретил их, он сказал: «Пойдемте к Гидалию, сыну Ахикам». Он их обманом повел Гидалию. И было, когда вошли они внутрь города, Ишмаэль, сын Нетания, зарезал их и бросил в яму с помощью людей, которые были с ними. То есть он убивает еще всех этих 80 человек, которые пришли с подношениями в Иерусалимском храме. Но были среди них 10 человек, которые сказали Ишмаэлю: «Не убивай нас, мы знаем, где запасы пищи, мы тебе их дали». А яма, куда бросил Ишмаэль трупы тех людей, была та самая яма, которую сделал Аса из-за страха перед Башей, царем Израилем, ее наполнил убитым Ишмаэль, сын Нетаньяху. Все это требует объяснения. Итак, Ишмаэль жестоко убивает 80 человек. По какой причине он так поступает? Кто были эти люди? Соответственно, они были евреи, которые жили среди самаритян. Возможно, кто-то из числа 10 колена Ефраима и других 10 колен, которые были изгнаны. Возможно, кто-то из них уцелел, скрывался где-то. Или это иудеи, которые после изгнания 10 колен жили, соответственно, в колене Ефраима, Шхема, Шомрона и Шило, это все надел колено Ефраима. Раша дает следующее объяснение. Лерави Бейташем, что они собирались принести какое-то подношение дома Бога, кшенасу мибейтам, лога ююдим бехурбана байт. Когда они вышли из своих домов, они не знали о разрушении храма, убедерах шаму, и по дороге они об этом услышали, векару бигдейрем вегилхускенам. И они порвали одежды свои в знак траура и обрили свои бороды. В Талмуде, в трактате Моэд Катан сказано следующее. Омер Раби Элиэзер. Аруэ арей Иуда бехурбан, умер арей кдуш, кодшеха гаю мидбар векоре. Талмуд приводит нам закон. Каждый из нас, кто сегодня видит горы Иудеи в состоянии разрушения, он произносит: горы святости твоей стали пустыней, и рвет на себе одежду. Мы как-то приехали, я приехал со своими тогда маленькими детьми в город Лахиш. И показал им стены города. Это город, который был захвачен не царем Вавилона Навуходоносором, а царем Ассирии Санхеривом. Я показал им стены этого города и сказал им, что Лахиш, слышали вы это название? Они говорят, что не слышали. Я говорю, что Лахиш, он был ничем не менее известен, чем Рамат-Ган, Петах-Тиква или какие-то еще другие города сегодня. Этот город был одним из центральных, а сегодня мы даже не слышим об этом. И, соответственно, когда мы видим такие города Иудеи в состоянии разрушения, мы должны порвать свои одежды. Так говорит Талмуд. Иерусалим бехурбана, тот, кто видит Иерусалим в состоянии разрухи, омер Цион мидбар айтат, должен произнести слова: Цион в пустыню превратился, Иерусалим шмима векоре. Иерусалим в пустыню, в пустошь и рвет одежды. Это предписание Талмуда, так нам надлежит поступать. В принципе, совершенно ненормальная ситуация, когда человек, который 30 дней не видел Иерусалим, приезжает в Иерусалим и не рвет одежды. И должен сказать, что есть в Иерусалиме, очень часто в старом городе, видишь людей, которые ходят в рваных одеждах. В основном, конечно, нет, люди так не поступают. Но в такой ситуации нужно свою одежду продать кому-то другому. Договориться о том, что подарить другому, потому что если это ваша одежда, вы не рвете ее в знак траура Иерусалиме, то это неправильно. Это нарушение предписания Талмуда. Итак, люди с порванными одеждами таки шли в Иерусалимский храм, и их встретил и убил потомок царской семьи, потомок царя Давида, Ишмаэль. Малбим говорит так. Гур отца. По какой причине он так поступил? Зачем он убил этих 80 пилигримов? Ураца лега верколь. Он хотел распространить слух. Шагидалия века. Эдра нашим. Что их убил Гидалия. Что он хотел сделать? Он хотел устроить подлог. Что якобы этих 80 человек убил Гидалия. Из-за чего? Шираю митаблималь срифат бейтамикдаш. Что они находились в состоянии траура о разрушенном храме. Вероцаши их шов кольга шумеш, на выходные царцевал и гидалия, легорогет кольга метаблим альбейташем. И он хотел, Ишмаэль хотел показать людям обманом таким образом, что Гидалия убил этих праведных людей из-за того, что на выходные царь ему приказал скорбящих о Иерусалиме предавать мечу. Но, конечно же, это был обман и подлог, на самом деле такого не было. Дальше сказано так. А яма, куда бросил Ишмаэль трупы всех людей, которых он убил рукой Гидалии. Обратите внимание. Переводчик на русский язык здесь немного решил изменить текст. А яма, куда он бросил людей, которых он убил из-за Гидалиягу. Но на иврите написано Ашергика Беяд Гидалияху, которых побил рукой Гидалия. Комментатор объясняет, что Гидалия должен был быть более внимателен и прислушаться к словам офицеров армии обороны Израиля, которые, может быть, Иерусалим, не может быть, Иерусалим не защитили, но, во всяком случае, свое дело они знали и подлых они могли понять и увидеть. Что происходит у нас дальше в истории? Соответственно, эти офицеры армии обороны Израиля начали преследовать Ишмаэля, который пленными повел остаток народа в Муав. И произошло у них сражение с Ишмаэлем, и настигли его у большого водоема, что в Гивоне. И весь народ, когда армия израильская прибыла, весь народ, соответственно, оставил Ишмаэля. И Ишмаэля, что он сделал? Ишмаэля смог убежать и, соответственно, туда в ОМОН смог убежать, остальных пленных Ишмаэль, которых вел, смогли освободить. Что-то я сегодня немного косноязычен. Смогли евреи освободить, и на этом закончилась вся эта история. Всем стало ясно, кто был виноват, и что, конечно, Гедалия не причинила горя и смерти тем людям. Соответственно, давайте подведем короткий итог тому, что произошло. Гедалия был праведным человеком, племянником пророка Ирмияху. Гедалия был человеком, который поставил себе задачу восстановить еврейское поселение в земле Израиля после разрушения храма. Место, где проживал Гедалия, было Мицпе, место проживания пророка Шмуэля, который основал царство. То есть мы возвращаемся назад в прямом смысле этого слова. Еврейские пленники изгоняются назад в место, откуда Авраам ушел, и то есть из Вавилона. Гедалия возвращается назад в Мицпе, в период завершения периода эпохи судей до соснования царства Израиля. Гедалия убивает Ишмаэля сына Натания, Гер десятого, в десятом поколении, который Гер египетский, который, несмотря на то, что был потомком царской семьи, то есть членом царской семьи, где-то внутри него его египетское сердце продолжало существовать, продолжало в нем вынашивать идею мести евреям за египтян. Обратите внимание, насколько у нас сердца непростые. В Рош ха-Шана мы произнесли пиют «Ле». У человека мархелев, системы сердца. В сердце человека может быть все, что угодно, в том числе, если бы до Рош ха-Шана нас кто-нибудь спросил, может ли быть, что у члена царской семьи, у потомка царя Давида, будет желание отомстить евреям за египтян, за исход из Египта. Мы бы сказали, что это полный бред, такого быть, конечно же, не может. А вот оказывается, что сердца наши, они такие, и хранят в себе очень много всевозможных факторов из прежней истории. Для тех, кто не является постоянным участником наших уроков, я хочу сказать, что по Юмей Шлиши, по вторникам, в 8 часов у нас проходят уроки Мусара, анализ души, именно изучение состояния души человека, сил, которые в ней бурлят, и задач, которые Тора поставила перед человеком, согласно учению Мусар, соответственно, каждый Йом Шлиши в 8 вечера мы проводим эти занятия, включая завтра. Завтра в 8 вечера у нас будет урок, правда, особый. У нас будет презентация книги Мусара Ешивы Слободка Хеврон. Новая книга, которая вышла в свет. Ее можно прочесть уже на сайте isbok.ru. И этому будет посвящен наше завтрашнее занятие. Соответственно, Гедалия оказался убит. Что осталось последними евреями, которые проживали в земле Израиля? 42 глава об этом начинает говорить. И все военачальники, Йоханан сын Кереха, Йоханан сын Кереха, который лысый, и все остальные, сказали Ирмияху пророку: «Внемли просьбе нашей перед тобой и помолись за нас Господу Богу твоему обо всем этом остатке, потому что, как видят нас глаза твои, осталось нас мало из множества. И пусть укажет нам Господь Бог твой путь, по которому нам идти, что нам надо делать». Итак, обратите внимание, офицеры армии обороны Израиля, те самые, которые держали пророка Ирмияху в тюрьме, в темнице, в самом прямом смысле этого слова, и которые угрожали его убить перед падением Иерусалима, они обращаются сейчас так, что дают нам архетип, они учат нас тому, как нужно обращаться к учителю. Когда человек задает вопрос раввину, он должен изначально принять на себя решение и исполнить любой ответ, который даст раввин. Понятно, что обращаться нужно к грамотному раввину, а не к какому-нибудь религиозному функционеру, шарлатану или недоучившемуся кому-нибудь, да, но тогда, когда ты обращаешься к раввину, ты должен исполнить то, что он говорит. Итак, архетип, урок обращения к раввину дают нам именно те самые офицеры армии обороны Израиля, которые поместили пророка Ирмияху в тюрьму. Говорят они так, еще раз, давайте прочтем более внимательно. И все военачальники, Йоханан сын Кереха, и Язнияху и так далее, сказали Ирмияху пророку, внемли просьбе наши перед тобой и помолись за нас Господа. То есть, посмотрите, люди веры Богу твоему, они понимают, что пророк Ирмияху является тем человеком, с кем связан Бог. Помолись обо всем этом остатке, потому что, как видят нас глаза твои, осталось нас мало из множества. И пусть укажет нам Господь твой, Бог твой, путь, по которому нам идти. Именно это и есть суть вопроса к раввину. Чтобы раввин помог найти путь, по которому идти, и что делать. Дальше сказано так. Пророк Ирмияху принимает это и на протяжении 10 дней пророк Ирмияху не находит ответа. Обратите внимание, что происходит. Ведь до этого нигде в книге пророка Ирмияху и в книгах других пророков мы не находим никаких задержек по времени. Когда пророк что-то говорил, то он говорил, не было никакой задержки по времени. То есть она, может быть, и была. Понятно, что все пророки являются людьми, хотя людьми великими, людьми духа, людьми света. Конечно же, они не видели всю картину, как ее видит Бог, как ее видят ангелы. Да? И, возможно, и, несомненно, в их жизни тоже с течением времени что-то происходило, и они видели больше, чем прежде, но мы нигде не видим задержку по времени, так чтобы где-то в книге Танаха было сказано, что некий пророк ожидал, что Бог ему скажет. Здесь мы видим, что пророк Ирмияху, величайший из пророков, отвечает им спустя 10 дней, написано, было слово Господне пророку Ирмияху. То есть, что это означает? Это означает, что солнце начало гаснуть, что пророчество после разрушения храма начало пропадать, его уже нет. А земля Израиля стала превращаться в состояние пустыни, как об этом сказал пророк Ирмияху в 9 главе. «Венатате от Иерушалаим легалим маон таним, станет Иерусалим развалинами, прибежищем для шакалов, веатаре Иуда и теншмамами блиюшев». И горы Иудеи станут пустыней без проживающего на них. Откуда мы это знаем, что начала земля Израиля превращаться в пустыню? Это мы знаем из предыдущей главы, где сказано о том, что сражение у них произошло в Гивоне, возле большого водоема, что в Гивоне. Теперь, что такое большой водоем, что в Гивоне? В Гивоне есть большой водоем, там есть источник воды. В древние времена он там был, но он был маленький, он был совершенно не был большим водоемом, там не было ничего такого большого. Что происходит? Происходит то, что Гивон, во-первых, это не еврейский город, и это город, в котором проживали хивим, те самые змеи, из которых была Рахав. Но в отличие от Рахав, они прикинулись людьми, народом, проживавшим далеко, и обманом заключили с евреями завет, оставаясь на всем протяжении Танаха пятой колонной, которая всегда несла разрушение нашему народу. В результате в земле Израиля источники начинают иссякать, а в Гивоне этот процесс происходит медленнее. У змей источники иссякают медленнее, поэтому там называется «большой источник». Итак, земля Израиля превращается в пустыню, слово Бога пропадает в этом мире, так что пророк Ирмияху ждет уже долго. И на вопрос генералов армии, что нужно делать и куда идти, показать дорогу, пророк Ирмияху говорит, нужно оставаться в земле Израиля, несмотря на гибель Гедалия, и продолжать там жить. Что отвечают офицеры? Они говорят так. Они говорят так. Не нахожу это в тексте, но сказано так. И сказали они, что не от Бога это, что сам ты придумал, а Бог не являлся перед тобой и не говорил тебе этих слов. О. И было, когда Ирмияху досказал до конца всему народу все слова Господа о том, что нужно оставаться и праведно жить в земле Израиля, не разрушать эту страну, то сказали все эти офицеры, ты говоришь ложь, Господь Бог наш не посылал тебя сказать, не ходите в Египет, чтобы там жить. Это все Барух бен Нерия подстрекает тебя против нас, чтобы предать нас в руки Каздим и так далее. То есть ничего не изменилось, как раньше пророк Ирмияху обвиняли в лжепророчестве, так это осталось и до сегодня. Все абсолютно то же самое. Возникает вопрос, если так, то зачем тогда эти генералы спросили изначально пророка Ирмияху, какой путь им проложить? Ответ крайне простой. Они говорили ему следующее. Как нам пройти в Египет, минуя вавилонские заставы пограничников и их части? Какую нам проложить путь, какую траекторию пути нам проложить для того, чтобы миновать эти части. И когда пророк Ирмияху сказал, что им вообще не нужно идти в Египет, что там будет им гибель, они сказали, ложь ты говоришь, Бог наш, обратите внимание уже, не Бог твой, Бог пророка, а Бог наш не посылал тебя. Вот такая идея. И в результате они силой увели евреев в Египет, и пророк Ирмияху тоже увели силой. И есть точка зрения в Мидраше, что пророк Ирмияху по дороге в Египет забросали камнями, так закончилась его жизнь. Итак, мы продолжаем с вами поститься, у нас последний, кто в Израиле, у нас последний час поста, дай Бог, чтобы этот последний час поста, ровно как и больше часа нашего занятия сегодня, сделали бы нам этот пост более осмысленным. И теперь, когда мы знаем немножко больше о причинах этого поста, то, надеюсь, все последующие мы сможем с вами в большей мере понимать, что произошло, что загас последний уголек поселения еврейского народа в земле Израиля, погиб пророк Ирмияху, дядя Гедалия, сын Ахикама. А Гедалия бен Ахикам был в состоянии привести к тому, что вся история еврейского народа пошла бы в другом направлении. И если бы все евреи не были только в Вавилоне, оставалось поселение в земле Израиля, то это каким-то совсем другим образом привело нас к строительству второго храма, и второй храм был бы немного иным и отличался от того, что в нем было. Спасибо за внимание. Это более-менее все, что я хотел сегодня рассказать о Гедалии, сыне Ахикама, потомке Рахав из Ерихона. Если есть вопросы, пожалуйста, я буду рад на них ответить. И в рамках объявления завтра в 8 часов у нас презентация книги «Мусар Ешивы Слободка Хеврон». Ешива Хеврон, соответственно, та ешива, которая была в Хевроне до погромов, до страшной резни в Хевроне 1929 года, когда ешива Хеврон переехала в Иерусалим.